9 часов 13 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит у нас в Беларуси за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и, конечно же, слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Напоминаю, слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Ну что ж, тема, которая начинает активно обсуждаться и обсуждается в средствах массовой информации, это, конечно же, ситуация на Ближнем Востоке. Мы видим новый виток эскалации. Вызовут ли, на ваш взгляд, громкие убийства в Ливане и Иране большую войну на Ближнем Востоке? Потому что последние дни действительно, можно говорить о том, вот неспокойный регион планеты вновь стал таким главным ньюсмейкером мировых информагентств. Что происходит, на ваш взгляд? И вот, опять же, самый главный вопрос, ждать ли большую войну на Ближнем Востоке?
Ну, в первую очередь, надо сказать, что все эти действия, которые сейчас мы видим на Ближнем Востоке, события, они не являются стихийными, они являются целенаправленными. Ориентация их на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, возгорание этого всего региона. Почему? Потому что однозначно западные корпорации, в первую очередь оборонные, американские, британские, прекрасно понимают, что им необходимо новые точки приложения капитала. Старая точка, Украина, она уже не оправдывает себя. Почему? Потому что у нее просто нет денег. Уже те ресурсы, которые в нее вкидывались, уже не гарантируют оплаты за поставленное вооружение, военную технику. Просто украинцам уже нечем платить, уже все, что можно, уже продали. Поэтому для того, чтобы дальше этот механизм милитаризации работал, оборонные компании показывали колоссальные темпы роста, более 20%, им необходима новая горячая точка. Притом горячая точка, где есть платежеспособные клиенты. И, конечно же, Ближний Восток — это тот регион, где сосредоточены огромные капиталы, ресурсы. И эти страны, в том числе и Израиль, в том числе и арабские страны, готовы приобретать оружие. Как со стороны Израиля, так и со стороны арабских стран. И это, конечно же, ничего хорошего не ведет для человечества. Это однозначно дальнейший процесс разрушения всей системы международной безопасности. И конца и края этому не видно. Потому что сказать, когда же это все-таки закончится и когда будет какая-то новая конференция международная, которая бы определила систему безопасности нового мира, мы однозначно с вами сказать не можем. Поэтому мы прекрасно понимаем, что западные корпорации, они только заинтересованы в эскалации, дальнейшей эскалации конфликта, зарабатывании на этом конфликте. И обратите внимание, что они готовы кинуть в топку, в том числе и Израиль, как своего союзника, да, и израильский народ в том числе. И это крайне настораживает.
Кстати, ну говорят о том, что Европейский Союз и США пытаются остановить все-таки возможную войну на Ближнем Востоке. Вот на ваш взгляд, так ли это? Будут ли какие-то попытки от других сил? Понятно, что есть интересы военных корпораций, но тем не менее, скажем так, если силы заинтересованы в том, чтобы ситуацию все-таки остановить и не приближать уже к такому горячему конфликту, и опять же, удастся им это?
Ну, США и Евросоюз, они фарисеи. То есть они говорят, что якобы мы за мир и порядок на Ближнем Востоке, а с другой стороны, одновременно заинтересованы в том, чтобы эскалировать ситуацию в этом регионе. Поэтому говорить о том, что есть те силы, да, в первую очередь со стороны коллективного Запада, которые заинтересованы в налаживании мирного диалога между участниками этого конфликта, однозначно не приходится.
Кстати, вот опять же, то, что касается ситуации на Украине, то, что касается переговоров, Владимир Зеленский дал интервью авторитетному изданию, где несколько таких таких заявлений достаточно неоднозначных прозвучало, уже многие начинают их цитировать. Так вот, цитата: «Вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен одним президентом без украинского народа. Референдум этого должен хотеть украинский народ». Заговорили о таких вариантах решения проблемы?
Мы видим, что Запад постепенно пытается уйти с Украины как с конфликта или точки прямой конфликта между Западом и Востоком, переносит основное внимание, мы уже сказали, на Ближний Восток, и, естественно, на текущий момент уже для них важно отработать какие-то мирные механизмы, которые бы, ну, по крайней мере, заморозили этот конфликт и сохранили статус-кво на текущих позициях. Возможно, в последующем они, когда накопят силы и средства, вновь будут готовы к возобновлению конфликта на территории Украины. Но на текущий момент, да, они готовы к неким переговорам, к неким мирным решениям. Говорить, что этих решений не было в самом начале, да нет, конечно же. Мы прекрасно знаем, что шли мирные переговоры и в Белоруссии, и Минск. Наш президент принимал руководителей Евросоюза, и были достигнуты должного уровня соглашения, но они все были преданы. Они были использованы исключительно для того, чтобы насытить Украину вооружением, военной техникой, подготовить соответствующее подразделение и эскалировать дальше конфликт, который как раз вылился в ситуацию 2022 года. Говорить о том, что Запад вот так с распростертыми руками готов к миру и созиданию на территории Украины, ну, мы, исходя из опыта, ну, в полной мере доверять не можем, да, потому что нет той системы гарантий или каких-то балансов, которые бы позволили сдержать давление Запада и желание Запада всеми возможными способами нажиться на нас, на славянах.
Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Тема касается на данном этапе нашей страны. 29 июля на телеканале ОНТ вышла первая часть интервью о беглой белорусской оппозиции. Она, кстати, так и называется, об оппозиции. Всего будет три части. Так вот, в интервью экс-руководитель регионального отделения одной из оппозиционных, в кавычках, партий откровенно рассказывает о том, что там происходит, о деятельности, о борьбе за власть, отношении к людям и причинах своего возвращения в Беларусь. Обязательно посмотрите. Но вот момент, который действительно на данном этапе, скажем так, поверг в шок, наверное, даже людей опытных, и которые уже ко всему привыкли, это, конечно же, планы атаковать, допустим, ту же БелАЭС. Вот на данном этапе это как бы действительно достаточно такие серьезные, скажем так, террористические вот были задумки у беглых. Что происходит? Почему прямо на такой вот высокий уровень эскалации были готовы пойти люди? Да и готовы пойти, что говорить.
Давайте вспомним ситуацию с обстрелами атомных станций на территории Украины. Это те же центры идеологические Запада, которые готовили такие же провокации и в отношении атомной инфраструктуры в Украине. И они же ориентировались на подрыв всеми возможными способами нашей белорусской атомной станции. Для чего это делается? Они прекрасно понимают, что любой инцидент с атомной станцией приводит к необратимым эскалирующим этапам. Да? То есть однозначно идет заражение местности, однозначно эвакуация населения, и в последующем эта территория уже не может быть использована. Для чего они это делают? Да? И на Украине, и в Беларуси они намеревались сделать. Эта ситуация равносильна действиям фашистов на оккупированной территории, когда они отступали. Вспомните, что они делали. Они сжигали деревни, то есть массовое убийство и уничтожение деревень, населенных пунктов, взрывы, попытки взорвать города, это было как раз при отступлении фашистов. Да? То есть, когда они теряли территории и понимали, что у них другого варианта нету, и все надо уничтожить. Здесь ситуация аналогичная. Не имея возможности полностью контролировать Украину или не имея возможности захватить Беларусь через бархатную революцию в 2020 году, они готовы были к тому, чтобы навредить нам по максимуму, чтобы условно ни нам, ни вам эта территория не досталась. Этот подход, он является, наверное, одним из ключевых в центрах принятия решения на Западе. Они готовы любыми способами уничтожать инфраструктуру. Вспомните подрывы дамбы на Украине. Из той же серии. Это катастрофа. И экологическая катастрофа, и гуманитарная катастрофа. И они такие катастрофы готовы на нашей территории совершать постоянно. Поэтому это же не их территория, это не их население, это не их виллы и инфраструктура. И на нашей территории они полностью готовы к таким крайне резким действиям.
Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема, тема тоже, которая достаточно активно обсуждается в информационном поле, это решение Александра Лукашенко помиловать гражданина Германии Рика Кригера. Что стоит, на ваш взгляд, за таким решением? И почему важно вот сейчас Беларуси демонстрировать вот такую, знаете, как и всегда, в принципе, миролюбивую вообще политику и человечность. Это потому что мы видим, что, опять же, и в западной прессе об этом решении пишут, да, и по большому-то счету, скажем так, наверное, злорадствовали бы и радовались, если бы президент принял другое решение.
Вы абсолютно правы, да. Они ожидали, что все-таки Беларусь, ну, я имею в виду как государство, да, приведет решение суда в исполнение, и в последующем это было бы уникальной возможностью для тиражирования образа Беларуси, образа нашего президента, как страшнейшей формы тирании, что европейского гражданина уничтожили. Естественно, все бы скрывали суть, что он хотел и совершил на нашей территории. Никто бы не рассказывал, что он террорист. Рассказывали бы, что он уникальный герой. И вот простой европеец приехал посмотреть Беларусь. И вот тут попал в жернова правоохранительных органов. И тут его и казнили. Уникальная ситуация была бы. Но мы однозначно, я имею в виду Беларусь, да, вот как мы, как белорусы, прекрасно понимали, к чему это могло привести. И президент, осознавая, с одной стороны, важность вот такого решения, важность с точки зрения человеческой жизни и важность с точки зрения вот этих политических, геополитических решений. Решение президента, оно мудрое, оно взвешенное и ставит самих европейцев в крайне неудобное положение сейчас. Германия в действительности и руководство Германии не знает, как дальше действовать, как в этих ситуациях им выработать нужную внешнеполитическую позицию по отношению к Беларуси, по отношению к своему гражданину. Ну, будем смотреть, как будет развиваться событие, и мы обязательно наших зрителей и слушателей будем держать в курсе.
Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды, а дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9:32 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси. Это, конечно же, обязательно смотрите наш стрим на сайте sb.by. Он идет, конечно же, присоединяйтесь к нему и слушайте нас в эфире Альфа-радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Евдонин. Алексей, вот интересная тема. Администрация Соединенных Штатов Америки приняла решение приостановить программу оказания помощи Грузии в связи с принятием в этой стране закона об иноагентах. Чего так боятся Соединенные Штаты Америки? Почему так боятся этого закона об иноагентах, хотя такой закон, в принципе, существует и в самих Соединенных Штатах Америки. И вот опять же, ну что мы видим? Такой прямой шантаж, давление?
Да, это прямое давление на суверенное государство, которое на каком-то этапе осознало всю пагубность нахождения под прессингом Соединенных Штатов Америки и под внешним управлением Вашингтона. И сейчас... И грузинский народ, и грузинское руководство все делает для того, чтобы выйти из-под этого контроля. Мы знаем, что США и вообще англосаксы уделяли повышенное внимание установлению контроля над территорией не только Грузии, да, вот это ближе к Черному морю, да, вот и Каспийскому морю. Для чего это им надо было? Потому что эта территория исключительно рассматривалась для транзита нефти, Каспийской нефти через Черное море в последующем и в Европу. И сейчас, представьте, они вкладывали миллионы долларов в различные проекты. Сорос, вспомните, сколько раз Сорос был в Грузии, приезжал. Все эти проекты с Саакашвили, бархатными революциями. Mm-hmm. Бархатная революция рос в 2003 году. Все это были результаты попытки установления вот этого контроля внешнего над страной. И сейчас, естественно, когда сам грузинский народ заявляет об необходимости усиления, развития mm-hmm. своего суверенитета и принимает такие законы, для Вашингтона это прямой вызов. Как они могут реагировать? Ну, войска туда, натовские и американские, они уже не направят. Уже все, время прошло. Все понимают, что США уже не те. Это не 90-е годы, не нулевые. Силы и способности у Соединенных Штатов Америки для проведения военных операций или провокационных действий в этом регионе у них уже нет. И как результат, единственное, что они могут, ну вот, отказаться от финансирования Грузии. Ну, отказались. Ударит это по экономике Грузии? Да нет, конечно же. Это означает только одно, что в настоящее время Грузия в целях развития своей экономики будет ориентироваться на союзы в рамках ЕАЭС, в рамках союзного государства, в рамках той же организации ШОС. Как бы сейчас это не звучало так парадоксально, но это единственный путь для суверенного государства на постсоветском пространстве в условиях усиления противостояния. Они, да, грузинский народ взял на себя, наверное, историческую такую миссию по отказу от доминирования англосаксов у себя внутри и формированию своего суверенного, независимого, полностью независимого государства и народа. А для этого им необходима, естественно, сильная экономическая база, которая в свое время была крайне разрушена в 90-е нулевые годы, в том числе благодаря различным фондам Сороса и деструктивным неправительственным организациям.
Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема касается нашей страны. Итак, в правительстве рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития бюджета на 2025 год. В целом, можно сказать, что запланирован рост экономики и благосостояния граждан. Премьер-министр нашей страны заявил, что рост экономики в следующем году планируется на уровне 104,1%. Вот, Алексей, можно ли связать такие цифры, которые планируются, да и, в принципе, социально-экономическое развитие Беларуси с развитием таких важных глобальных проектов, как вступление вступление Беларуси в ШОС, опять же, союзное государство, то есть политические решения, стратегические решения, которые были приняты и которые реализовываются, все-таки на данном этапе, несмотря на санкционное давление, получается и помогает реализовать, опять же, достаточно такое нормальное, планомерное социально-экономическое развитие Беларуси.
Да, мы в рамках нашей передачи не раз обсуждали ключевое, что наш президент повышенное внимание уделяет развитию экономики. Потому что, когда есть экономический базис, все остальные формы общественного сознания и надстройки, в том числе и политические настройки, они будут развиваться, укрепляться, и общество будет сильным. Слабая экономика, значит, слабое общество, значит, легко может быть захвачено со стороны наших врагов, даже не оппонентов, а врагов. И, конечно же, как развивать экономику, когда идет сильнейшее санкционное давление? Санкции — это не, знаете, не из-за каких-то политических инициатив со стороны Запада. Санкции — это такая видоизмененная форма конкурентной борьбы, жесткой конкурентной борьбы. Что они делают через санкции? Они закрывают свои рынки, не дают поставлять нашу продукцию на их рынки, не дают возможности проводить спокойно финансовые транзакции, то есть получать деньги за нашу продукцию, блокируют, воруют всеми возможными способами. Что нам делать в этих условиях? Конечно же, интенсивно развивать свое участие в таких организациях, как ШОС, ЕАЭС, БРИКС, союзное государство. Это дает нам возможность доступа к рынку сбыта, рынку инвестиций, рынку технологий. И такой подход, он однозначно дает возможность усиление темпов экономического роста нашей страны, а значит и повышение благосостояния нашего населения. Что это значит в простых цифрах? Это значит, что, имея возможность экспортировать, хорошо экспортировать свою продукцию, наши предприятия будут иметь постоянный объем заказов, будут рабочие места, будет расширение рабочих мест. Мы в единицу времени, наш работник в единицу времени будет зарабатывать больше, значит, реально именно, не за счет пустых денег, а реальная заработная плата будет расти, благосостояние повышаться, и это, я думаю, все наши зрители и слушатели могут самостоятельно ощутить, когда оценивают вот свое благосостояние, да, и в действительности оно растет, это подтверждается и стат-данными, и подтверждается той динамикой, которая, несмотря на санкции, обеспечивается нашей национальной экономикой.
Ну что, спасибо огромное, кстати, вот в этом ключе, опять же, наверное, вернулся бы к совещанию у президента, которая касалась действительно деятельности Национальной академии наук. Вот опять же, отечественная наука, да, и экономика нашей страны. Как они должны взаимодействовать и, скажем так, как они должны на данном этапе развиваться для того, чтобы, опять же, вот, социально-экономическое развитие нашей Беларуси, да, как бы оно все больше и больше вот, как бы давало хорошие цифры.
Да, обратите внимание, президент проводит совещание и нацеливает науку на экономику. То есть наука не может быть разорвана от экономики. Почему? Мы видим, как крупнейшие корпорации вкладывают миллиарды долларов в НИОКР, научно-исследовательские, конструкторско-опытные работы. Для чего это делается? Те, кто обладают новыми технологиями, новыми знаниями, естественно, могут производить продукцию в больших объемах с гораздо меньшими издержками. То есть себестоимость их будет ниже. А значит, через цену они будут выдавливать своих конкурентов на любых рынках. Поэтому все сейчас, все страны, все корпорации ориентируются на большие инвестиции в технологии. И мы, естественно, если мы хотим удерживать свою планку, удерживать свои позиции на мировых рынках, однозначно должны ориентировать науку на прикладной характер, на возможность быстрого внедрения научных технологических разработок в производство, создание новых товаров и услуг и поставки этих товаров и услуг как на внутренний рынок, так и на внешний рынок. Таким образом, мы сможем зарабатывать колоссальные ресурсы. И все понимают, что наука и технология дают максимальную прибавочную стоимость. То есть, если вы создаете высокотехнологичный продукт, то на нем можно заработать гораздо больше. Почему? Ну, условно, вы возьмете тот же сотовый телефон, если брать себестоимость материала, который используется для него, ну, это всего лишь около 10% от его реальной стоимости. А все остальное — это как раз вот эти научные технологические решения. То есть, создавая такие продукты, можно фактически 90% прибавочной стоимости аккумулировать у себя. И это понимают и западные крупнейшие корпорации. Что они сейчас делают? Они же, когда объявляли санкции против нас, против России, против других суверенных государств, они как раз объявляли санкции по непоставке, запрету поставки к нам технологического оборудования. Они этот режим называют введение в технологическое гетто, когда у них есть наука, есть технология, а якобы в другом мире не должно это быть. И за счет этого они будут всегда выигрывать и в экономике, и в создании новых образцов вооружения, военной техники. Поэтому, естественно, раз мы вошли в жесткое противостояние с коллективным Западом, с структурами НАТО, нам надо создавать все свое, иметь свою науку, технологию, и чтобы она работала максимально эффективно.
Ну что ж, спасибо огромное. Ну и, конечно же, вот то, что касается, опять же, отечественной науки на данном этапе, вот, скажем так, президент акцентировал внимание, что, вот знаете, как бы время возможностей сейчас, да, что это за время возможностей, почему мы должны это время возможностей не упустить?
Ну, мы уже сказали, что идет противостояние Западом, а значит, если мы, условно, ранее закупали оборудование, какие-то технологии, ноу-хау у западных корпораций за бешеные деньги. Сейчас они ушли, сами приняли такое решение ввиду санкционной политики со стороны США и Великобритании, стран ЕС. И для нас открывается рыночная ниша не только у нас на территории Республики Беларусь, но и на рынке России, на рынке стран ЕАЭС. И наша задача как раз заполнить эти ниши, создать собственные продукты, услуги и эффективно продавать их, внедрять и тем самым зарабатывать хорошие деньги, повышая свой научно-технологический уровень развития.
Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, вам за емкий разговор. Всем отличного дня и, конечно же, до встречи в буднях.